Здравствуйте еще раз. Спасибо за возможность. Мы, учитывая, что мы находимся сразу после Шавуота, где бы вы ни жили, вы жили в Хуцларец или в Эрец-Исраэль, но праздники только что закончились. И еще есть интересный закон. Во времена храма, если у кого-то не было возможности на Шавуот побывать в храме, у него был 7 дней, ему давали 7 дней, точно так же, как на самом деле в Суккот и в Песах у нас есть 7 дней Холомоэд. Шавуот тоже, мы просто в это время, сейчас мы не знаем об этом, но во времена храма после Шавуота была еще одна неделя. И в эту неделю, если кто-то не успел в Хаг принести жертвоприношение, была еще неделя возможности как бы для тех, кто опоздал. И более того, некоторые говорят, что если кто-то забыл сказать Шехияну Шавуот, вы можете сегодня, то есть сегодня, завтра у вас еще есть целая неделя, как бы Шавуот вроде бы закончился, но дух Шавуота все еще есть. Поэтому я решил урок посвятить что-то связанное с Шавуотом. Шавуот, то, что мы говорили в молитве, это «Зман матан торатайну». Мы получили Тору, то, что является вроде кульминацией истории еврейского народа. И если более четко говорить, Шавуот мы получили не столько Тору, сколько 10 заповедей. Потому что Тору потом в Мойше спустился еще раз со скрижалями, и, к сожалению, мы сделали из золотого тельца. То есть сам Шавуот, все согласны, что то, что мы получили, это 10 заповедей. И в 10 заповедях возникает очень интересный вопрос. Я слышал прекрасный пример в 10 заповедях. Представьте себе, что сделали какую-то большую конференцию, например, по медицине, со всех стран мира, в какой-то большой город, я не знаю, сейчас принято, наверное, в Арабские Эмираты, собрались все медицинские, научные работники всего мира. И тема конференции, ну, лучше как бы продолжение жизни, чтобы меньше людей умирало, и прислали то, что у нас в Америке называется guest speaker. Специально прислали какого-то большого врача, великого врача, знаменитого, все собрались его слушать. И вот приходит этот врач, все уже записывают, все готовы слушать, что он скажет, что же он такой умный скажет. И он выходит и говорит: вы знаете, очень важно для человека, чтобы он, если он хочет долго жить, чтобы дышать свежим воздухом и делать зарядку. Так все в шоке, это ради этого мы собрались из всего мира. Мы думаем, что это что-то новое услышим, что-то серьезное, какие-то новые открытия в области медицины. Но он говорит, что надо свежим воздухом дышать и зарядкой заниматься. Теперь вернемся на 3000 с лишним лет назад. Во времена Кабалата Тора, когда давали 10 заповедей, Всевышний, в Медраше написано, была идеальная тишина, чтобы было слышно только то, что Бог говорит. И все евреи собрались, значит, там было 3 миллиона людей, не только, получается, евреи, то есть весь мир как бы утих, что Всевышний сейчас скажет что-то очень интересное, что-то очень важное. Сам Всевышний. И что Всевышний сказал? Всевышний сказал, что я ваш Бог, и мы перейдем сразу на вторую часть 10 заповедей. Там где-то написано: не надо воровать, не надо убивать, не надо насиловать. Это немножко странно. Мы бы сами догадались. Ну, понятно, что какой нормальный человек собирался воровать. Нам даже что-то было интересное, более структурное, более серьезное. И есть разные ответы на этот вопрос. Некоторые говорят, что на самом деле человек... Так глупо и неправильно говорить, что человек по своей природе, если бы ему не было Торы, люди бы тоже были бы хорошими. Мы просто живем в мире, в котором есть Тора. После того, как миру дана была Тора, поэтому мы теперь понимаем, что не надо воровать, не надо красть. Кроме этого, раз нам Тору дали, нам действительно легче это делать. Но 10 заповедей, просто перед тем, как мы начнем урок, который посвящен этим заповедям, и немножко люди как бы, зачем, мы уже их знаем, и что там уже можно новое рассказать. Надо понимать, что это то, что Всевышний избрал самым-самым главным. И он, вот когда он передавал самую важную информацию человечеству, он в эти 10 заповедей каким-то образом собрал самое-самое важное и самое необходимое. И если такая важная вещь, эти 10 заповедей, так, наверное, концовка этих 10 заповедей обычно... заключающий материал, завершающий материал, это самое важное. Так, последнее из 10 заповедей. Интересно, кстати, если вы посмотрите если заповеди, они два раза упомянуты в Торе. И есть небольшие различия между недельной главой и Тро, которую мы читали позавчера, и Эцвесханан, на 10-й заповедь, там одна из заповедей, которая немножко есть различия. И если вы посмотрите, когда она второй раз повторяется, там написано не... Я буду пользоваться русским сразу переводом. Там переводится «не домогайся жены ближнего своего и не желай дома ближнего». То есть два разных глагола упомянуты. В оригинале это «лос сехмат», это «хэмет» и «тайва», «лосесабы». В первых заповедях написано только «не домогаться». Опять-таки я привожу непривычный, может, нам перевод. Обычно многие считают, что последние 10 заповедей – это «не завидовать». На самом деле это неправильный перевод, на мой взгляд. И самый-самый дословный перевод, который просто не всем пользуется, «домогаться». «Лосахмат» дословно переводится, как мы увидим, это именно «домогаться», упрашивать кого-то, а «лососава» – это «желать». И Всевышний нам запретил. Опять-таки, зависть, мы сейчас увидим, что завидовать тоже – это нехорошо. Но основная идея 10-й заповеди – это не «домогаться» и не «желать» вещи, которые есть у вашего соседа, вашего друга. Причем очень интересно, приводится очень такой список. Казалось бы, можно просто сделать общее, когда нам Бог сказал не воровать, он просто сказал не воровать. Он не давал никаких примеров, что не воровать. Здесь интересно, Всевышний именно дает целый список. Жена ближнего своего, дом ближнего, поле, раб, рабыня, очень длинный список. Что же включается в этот список? И перед тем, как мы перейдем к самим законам, скорее всего, будет это более, больше как бы вторая часть этого урока, я хотел задать вопрос, как Всевышний вообще дает нам заповедь, которая связана с нашими чувствами. Все остальные заповеди не воровать, то есть физические действия мы можем контролировать. Человек может себя контролировать, нормальный, здоровый человек, если он не душевно больной, может себя контролировать, никого не убить. Может быть, очень злым, а может быть, хотеть убить, но себя можно контролировать и не стрелять. Может себя контролировать, не воровать и так далее. Слово «возжелать» и «домогаться» еще можно понять, но «возжелать» – это желание, это чувство. Если человек приходит и говорит, я что-то хочу, вы ему говорите, ну как тебе не стыдно, не хоти, я хочу. Я не могу поменять свои чувства. Действия, как бы я физически могу себя контролировать, но чувства, то они и чувства. Поэтому, когда у нас было горячо любить свою родину, на самом деле от человека невозможно требовать любовь, от человека невозможно требовать чувства. Он может действовать, как вы ему скажете, но не завидовать. По идее, это ну, как бы невозможно. И есть два классических ответа. Может, некоторые из вас даже слышали. Есть два классических ответа на этот вопрос. Каждый Всевышний все-таки нам заповедует. Если Всевышний нам дает запрет, значит, это в наших силах. Первый из этих запретов, объяснений, говорит уже, это много сотен лет написан, комментарий Авраам ибн Эзра. Он говорит, он прекрасный пример приводит, что точно так же, когда парень из села, который всю жизнь проработал на поле, он там пашет, сеет. Ну, молодой парень, на самом деле, ему пора жениться. И вот он слышит, что оказывается, ему говорят новость, что принцесса обручена. У короля была его единственная дочь. И действительно, вот король нашел ей там принца какого-то из скандинавских земель каких-то далеких. И вот принцесса такая-то обручилась с принцем таким-то. Когда этот парень об этом из села узнает об этом, у него никогда в голове не будет, о, как обидно, упустил такой шанс упустил. Потому что он никогда о ней не думал. Он никогда ее не хотел. Он понимал, что он не в этой высокой категории. Когда девушка с соседней деревни будет с кем-то обручена, это завидно. Вот девушка из соседней деревни, это с моего уровня, я же ее знал и так далее, как же так. Но принцесса это не мое. Говорит Авраам ибн Эзра, что то, что Бог хочет от нас, это чтобы мы поняли и осознали, что то, что мое, это мое. И то, что не мое, это совершенно не мое. Это то, что невозможно желать. Получается, что основная заповедь – это не желать, не желать, это понять, и анализировать и привыкнуть к тому, что то, что у меня, это мое, а то, что не мое, это совершенно не мое. Некоторые комментарии говорят, что в это на самом деле должно было быть включено и не разбойничать, то есть не забирать. И некоторые такие говорят, да, на самом деле, то есть, само собой, разумеется, нельзя забирать у других вещи тоже. Просто Бог написал более как бы глубокое. Потому что если вы хотите бороться с болезнью, надо бороться с корнем болезнью. То есть, если вы хотите, чтобы люди не грабили, надо, чтобы они сначала не хотели даже грабить. Поэтому Бог в 10 заповедях написал, сказал устами Моше Рабейну, что даже не хоти, то есть ты должен понять, почему ты не должен это хотеть. Еще одно объяснение, уже значительно ближе к нам, это Бейс Алейви. Бейс Алейви это один из главных раввинов Бриск или Брест, это основоположник вот этой династии Брискеров. И Бейс Алейви говорит другой ответ. Он говорит, когда кто-то хочет, например, согрешить. Любой грех каждый может себе представить. И представьте себе, что для того, чтобы согрешить, ему надо перейти через речку, которая замерзла, речка покрыта льдом. И на том берегу реки он там хочет что-то сделать, то, что он не имеет права делать. Это может быть любой грех. И вот он полностью погружен, как вот сейчас он туда доберется, и сейчас он уже такой довольный, воодушевленный, вот сейчас. И вдруг посредине вот его вот этого путешествия начинает под ним лед. Он чувствует, что лед трещит, и сейчас вот он полностью упадет и погибнет. В эту секунду он совершенно забудет про свою яйцерару, все свои плохие, дурные желания. Они полностью вылетят у него из головы. Он начнет хвататься, пытаться спастись. Так что произошло? Ты же только что хотел. Ты полностью был погружен какой-то гадостью. И вдруг как рукой снял. Что же произошло? Очень просто. Когда у человека чувство страха природно вытесняет все другие чувства. Человек все полностью забывает. И у него включается просто инстинкт самосохранения. Это тоже хазда яшен, что Бог нас так сделал, что как и любое животное, как и любой человек, у нас есть инстинкт самосохранения. Когда начинается страх, он полностью концентрируется, все концентрируется спасти себя. Говорит Бейс Алейви, человек, который богобоязненный, то есть он действительно боится согрешить. Он забывает, если человек действительно понимает, что не дай Бог, если я что-то сделал, есть много историй, когда простые евреи, когда, не дай Бог, кто-то нечаянно нарушил субботу, когда нечаянно кто-то по ошибке что-то нарушил, они начинали трястись и плакать, и страх. То есть простой еврей должен себя приучить, что если Бог сказал, что нельзя, значит нельзя. Если хас вышел, я что-то нарушил, так просто включается вот это, если так можно сказать, чувство страха перед Богом, и там уже ничего не хочется. То есть эти два совершенно разных ответа, они параллельно. Один, что надо с собой просто умом работать, как это просто плохо, и оно мне принадлежит. Или просто думать о Боге, просто о богобоязненности. А каждый из них, опять-таки, на мой взгляд, в наше время людям легче все-таки работать, что-то не мое, потому что богобоязненность, к сожалению, нам тяжелее. Даже люди, которые религиозные, люди, которые с детства были воспитаны, все равно им тяжело, тем более люди, которые не были воспитаны, которые не питались молоком матери, богобоязненность. Над этим надо работать. И получается, что в 10 заповедях нам, кроме всего, Бог говорит, что мы должны работать на осознании, что мое, что не мое. И по второму объяснению мы должны понять, что надо бояться, что не дай Бог, что если он согрешит, это страшная вещь. Это как бы вступление вообще как Всевышний может от нас это ожидать. Интересно, кстати, о зависти, просто важность, почему действительно десятая заповедь, как бы самая основная заповедь, конечно, это нехорошо, но неужели есть вещи, которые более как бы важны? Перкей Авот, в конце 4 главы Перкей Авот, Рэбе Элозер бен Акфар говорит, что есть три вещи, которые вытесняют человека из мира. Мы цим и это кина, тайва, бакавод. Кина – это зависть. Мы упомянули, что зависть тоже плохая вещь. Простая зависть. Тайва – это желание. Это то, что мы начали говорить. Это желание чего-то. И кавод – это люди любят честолюбие, когда им дают уважение. Но тайва – вот это желать что-то. Это одна из тех вещей, которые вытесняют человека из этого мира. Когда я сказал это, у него на самом деле есть два объяснения. Некоторые говорят, что просто в этом миру человек не может жить по-человечески. Некоторые говорят, что он теряет будущее мир. А некоторые говорят, что и то, то есть человек, жалко его. Он и этот мир потерял. То есть и в этом миру он ненормально жил. А потом, после того, как он настрадался в этом миру, попадая туда, ему говорят, ой, вы знаете, вам тут места нет. Так жалко и обидно. И Мишна говорит, что вот этот грех, кайва, это желание, оно давайте начнем с этого мира все-таки, потому что тот мир, мы туда не спешим. Олам Аба, у всех евреев, конечно, есть место в будущем мире, но мы туда не спешим. Но в этом мире, Мишна говорит, человек в этом мире не может нормально жить, когда человек, у него постоянные желания. Если у него что-то написано, если у кого-то есть 100 рублей, он хочет 200. У человека есть постоянное желание, что все постоянно что-то, о чем-то думает, он не может радоваться то, чему у него есть. Человек в этом мире, если у него что-то есть, он не может полностью радоваться. Есть пример, который приводится уже в наши мудрецы приводят этот пример. Когда был один человек, которому сказали, или ангел пришел к нему, ангел Всевышний, ему сказали, знаешь, ты такой хороший, мы тебе готовы дать все, что ты пожелаешь. Но с одним условием. Мы твоему соседу дадим в 2 раза больше. И это, когда человек это услышал, он сказал, ах так, выколите мне глаз. Это пример, это, конечно, образный пример, который показывает, как это все нехорошо, но люди так живут. Люди не могут радоваться то, что у них уже есть, и они хотят больше. Человек, написанный из Медреш, Медреш Кахелес говорит, что человек, обычный нормальный человек, когда он покидает этот мир, обычно он не удовлетворил свои желания даже на 50%. Даже хэци, даже половина, обычный человек, его желания не удовлетворены даже 50%. То есть, получается, он прожил всю жизнь. У него были какие-то идеи, какие-то были желания, он хотел что-то построить. И отжил. Получается, он не насладился этой жизнью. Поэтому Всевышний ставит его, кроме того, что будущими, опять-таки, не надо забывать, что, конечно, мы, как верующие, религиозные евреи, мы, вся наша система нашей жизни, все мицвот построены, чтобы заслужить большое место в будущем мире и получить награду, и, даже если мы служим не за награды, но мы живем в будущем. Кроме всего этого, ну, в этом мире человек потеряет. Если он живет тайва, если у него есть желание, у него не будет нормальной жизни, к сожалению, в этом мире. И приводится еще один интересный пример. Тоже и я хочу предупредить, некоторые из примеров, которые приводятся у мудрецов, если вы читали какие-то греческие басы, там есть похожие примеры. И у меня есть мнение, кто у кого этот пример забрал. Но в еврейских книгах приводится притча о собаке, которая видела виноградник. Она видела через забор виноградник, и она не могла, потому что дырка была очень маленькая, она не могла туда попасть. Что эта собака сделала? Она долго-долго постилась, пока она похудела. Она смогла проскользнуть через эту дыру, попасть в виноградник. И она там наелась, все, что она хотела. Она хочет идти домой. О, она не может пройти в эту дыру. Что ей пришлось опять поститься. И потом, когда она пропастилась, она вышла обратно. То есть она вернулась в исходное положение. Многие из вас, конечно, знают похожие истории, которые мы в детстве тоже слышали. Мудрецы это приводят уже многие сотни лет назад. Почему? Почему? Потому что человек, это то, что с человеком происходит. Человек приходит в этот мир, как говорят наши мудрецы, человек приходит в этот мир, наши ладошки, как кулак, мы готовы сражаться и драться. Потом, когда человек покидает этот мир, уже рука открыта, и мы через 120 лет люди возвращаются в исходное положение. Пока что они прожили жизнь, отжили жизнь, и у них, к сожалению, ничего не осталось. Поэтому Всевышний, когда дал нам 10 заповедей, одна из причин, это чтобы мы, кроме того, что мы заслужили будущее, чтобы мы могли полноценно, нормально насладиться этим миром. Очень многие люди иногда, можно слышать выражение, что почему мир такой плохой? Это плохое выражение, я не хочу даже его повторять. Но иногда мы слышим разные, ой, как все плохо, особенно, знаете, включаете там телевизор, последние известия, ой, там что-то случилось, тут что-то случилось. Это, кстати, потому что просто вам показывают только историю, что-то плохое. никто не показывает по телевизору, сколько, слава богу, вчера родилось еврейских детей, сколько было еврейских свадеб, сколько было радости. Показывает, что там разбилось, здесь разбилось. И начинает человек говорить, как это Бог создал такой плохой мир, как это все ужас. Тогда ответ, один из ответов, который я слышал, Бог создал очень хороший мир, очень идеальный. И в нем, да, есть разные подъемы, спады, есть разные моменты. Человек, который живет вот этими тремя вещами, кого, тайм, у него желание, у него эти вещи его исторгают из этого мира, поэтому он не может нормально этим миром наслаждаться. Все наши цадики, если вы посмотрите, раввины великие, они были очень веселые и радостные, и счастливые люди, потому что они жили по Торе. Пока мы еще вернемся к некоторым более практическим примерам и из истории, и из Гемора, и из истории самих раввинов, я хочу начать после этого длинного вступления, просто именно сами законы, что же действительно в конечном итоге запрещено, что разрешено. Очень интересно, что в отличие от других из этих заповедей, когда есть четкие главы в Шулхан Арух про воровство, про и заповеди, про клятвы, интересно, что про зависть, не зависть, а вот это желание, нет практически четкой информации. То есть нет, знаете, сборных законов. Сейчас уже более современные раввины выпустили некоторые книжки, брошюрки. То есть очень многие вещи, которые я вам буду рассказывать, я вам буду говорить, что это спор, и как бы не будет такой четкости и конкретности, потому что это очень интересно, как бы, хоть это и включено в 10 заповедях, но есть очень вещи, которые не на 100% запрещены, и будет очень много вещей, которые не рекомендуется делать. То есть будет много моментов, когда с точки зрения вот именно закона, возможно, можно найти как бы оправдание, но нежелательно так делать. Итак, начнем. Есть 2 запрета. Один из запрет лосахмот, дословно переводится хэмэд, это когда именно лосахмот, это когда именно упрашивать кого-то. Рамбам приводит, это по-другому учит, но Рамбам учит, что если человек захотел какую-то вещь у кого-то забрать, так это он, значит, уже нарушает тайву, само желание уже запрещено. Первый шаг это лосаве, это само желание, когда он начинает думать, как бы мне это забрать. Это может быть совсем безобидный на самом деле сценарий. 2 соседа. И один из соседей, один из соседов хочет добавить к своему дому пристройку. У него, слава богу, большая семья, Барух Ашем. И он хочет к своему дому добавить пристройку. И у соседа рядышком, у него, кстати, не такая большая семья, и у него там пустой кусок земли, совершенно он ему не нужен. У него там трава растет, наоборот, ему это стоит деньги. И он звонит своему соседу и говорит, слушай, да, я у тебя куплю кусок земли, потому что мне она нужна. И тот сосед ему говорит, ты знаешь, у меня есть свои планы, я не хочу сейчас, я сейчас не собираюсь это продавать. Как это так? Он говорит, как тебе не стыдно, мне действительно надо. Слушай, я сейчас не хочу продавать, до свидания. На следующий день ему опять звонит, опять, то есть он домогается, упрашивает. Приводятся примеры, если он, например, говорит, посылать будет, если он будет посылать будет друзей, он будет других просить, чтобы с ним поговорили, он будет предлагать ему деньги. Еще раз, он не пытается у него что-то забрать. Если он пытается что-то забрать, это гезл, это воровство, это разбой. Он пытается у него что-то купить. Все вроде бы честно и кошерно. Говорит Рамма, когда он начал думать об этом, и в Шулхан Арухе приводится это мнение. Когда человек начинает думать, как же я у своего соседа куплю этот участок земли, потому что, наверное, просто так не захочет мне продать. Значит, я на Пурам уже подарю большой такой шлахманот, такой, чтобы уже надо построить свои хорошие взаимоотношения. И я своему брату скажу, чтобы он ему позвонил. И потом я сделаю. Когда он уже думает об этом, это уже грех. Послушайте, начало этого урока, как это я должен контролировать даже свои мысли. Когда я начинаю домогаться и пытаться и звонить, это вот это 10 заповедей лось ахмот. И потом даже, когда человек заплатил, что в итоге часто происходит? Продавец, который не собирался ничего продавать, просто чтобы избавиться от этого соседа, ну, чтоб ты уже, ну, хорошо, я тебе продам, все, вот тебе деньги, все, все довольны, вроде бы все заплатили. И еще раз, если бы он не заплатил это воровство, все заплатили, разошлись, наш, к сожалению, покупатель нарушил 10-ю заповедь. Причем, очень интересно, я забыл сказать, некоторые считают, что это, хоть оно и входит в 10 заповедей, и 10 заповедей даны были только вроде бы еврейскому народу, есть много доказательств, что в отличие от общепринятого мнения, на самом деле 10 заповедей даны были именно евреям, поэтому там есть про субботу и исход из Египта. Некоторые говорят, что даже неевреи должны соблюдать эту заповедь как часть, это как бы под запрет воровства. То есть, получается, даже если не еврей, он должен за этим следить, и вы не можете ему помочь. Если кто-то, вы кому-то советуете, даже вашему нееврейскому соседу, вы советуете, как это нарушить, вы тоже, получается, нарушаете что-то. То есть, первый шаг, это мы не можем думать, это ВСВ, это именно думать. Тут немножко есть облегчение. Имеется, знаете, я не знаю, как вы, у многих людей в голову приходит, что там только в голову не приходит. Такая мысль. Сейчас давай, человек прошел мимо дома. Так что он уже сразу все нарушил, теперь надо в Йом-Кипур бить себя в грудь. Так тут, если внимательно посмотреть, имеется в виду, что действительно, если человек серьезно думает и постоянно на этом сконцентрировался, то есть не просто так у него какая-то там пришла идея. Знаете, он там идет по улице с женой, о, было бы здорово купить это, а как же мы это сделаем? Потом говорим, ой, что-то мы не то говорим сейчас, да? Так это он еще ничего не нарушил, потому что это просто, знаете, спонтанно ему пришла какая-то мысль в голову. И потом он как бы себя споймал, что он слушал какой-то урок, что, наверное, тут нельзя делать. Другое дело. Если человек действительно, как говорится, днями и ночами об этом думает, сам процесс об этом думать, это уже лосаве, не возжелать. И потом, когда человек в жизни воплотил свои желания, он, получается, будет нарушать запрет лой сахмот, не домогаться. Теперь более, это как бы общее правило, что нельзя. И теперь давайте посмотрим более подробно. Как я упомянул до этого, сама зависть не входит в этот запрет. То есть, что же зависть? Зависть — это когда, давайте вернемся к дому, и когда я вижу, что мой бывший одноклассник купил себе такой огромный дом за много миллионов, смотря где вы живете, или шекелей, или долларов, я ему завидую. Вот он такой был двоечник все время, троечник, ничего не умел. Он у меня все время списывал. Смотрите, какой он дом купил, а где я сейчас живу. Так это зависть, это плохая черта характера. И Мишна Пиркей вот ее тоже не поощряет. Но это, я просто завидую. Я не говорю, что я не хочу забрать этот дом. Я не говорю, что я думаю. Это просто зависть, это плохая черта характера. Это не вести запрет. То есть запрет начинается, когда я реально хочу именно эту вещь. Я думаю, не просто думаю, я думаю, как это получить. Если интересно, некоторые считают, что даже если я потом не захочу именно вот эту вещь, а захочу такую же вещь, то есть дом, так не получится, если я своего соседа увидел машину. Теперь, если я хочу у него перекупить его машину, купил себе новую, такую, как у нас говорят, крутую машину, то если я пытаюсь, захочу именно у него ее перекупить, это точно запрещено. Что будет, если я увидел эту машину, я теперь из-за этого теперь очень захочу себе такую же купить. Особенно, ну, утереть нос, как это, знаете, он ездит на электромашине, я буду как, знаете, как какой-то бомж на простой машине на бензине ездить. Если я просто хочу себе купить такую же машину, это некоторые говорят, что это не входит в этот запрет, конечно, это не поощряется. Что значит домогаться? Я упомянул, что человек нельзя домогаться. То есть есть вещи, которые всем понятно, что если я еще раз позвонил, и попросил, и спросил, и ему уже, знаете, у него уже головная боль, так понятно, что это нельзя. Есть, которые говорят, что если я предлагаю ему баснословную цену, так это тоже нельзя, потому что я как бы его загнал в угол. Есть исключения, то есть я, собственно, нельзя, да нельзя. Первый раз спросить на самом деле можно. Что это, что я под этим имею в виду? Что? Если я просто подхожу к своему соседу. Я просто хочу узнать, или он хочет это продать. Так первый раз я еще не домогаюсь. Я хочу просто узнать. Еще раз. Если я не вижу большого... Значит, мне не написано, что это на продажу. Если написано, что на продажу, замечательно. Я могу прийти поторговаться. Но если просто я подхожу к соседу, я просто один раз ему скажу, слушай, может, ты хочешь это продать? Все согласны, что это просто ничего страшного. Вы можете предложить. Некоторые говорят, что даже два раза. Один-два раза это еще в норме. То есть я ему один раз предложил, потом сказал, может, тебе просто цена не подходит, я могу немножко тебе больше заплатить. То есть один-два раза мы можем любого человека с улицы, прийти попросить, может, ты хочешь продать свою машину, может, ты хочешь продать свой дом. Это свободная, знаете, у нас свободная страна, вы можете спросить, если это простой, нормально, знаете, ни с топором к нему подходить, ни спросить. Да. А просто прийти спросить, это в порядке вещей один-два раза. Три раза это уже нельзя. Это уже домокательство. То есть, если вы ему раз попросили, он сказал нет. Второй раз вы попросили, ему сказали нет. Вы третий раз не имеете права его просить. Даже если вы ему предлагаете больше денег, вы должны знать, что мы играемся как бы с огнем. Мы играемся. Это 10 заповедей. Человек, который себя считает, знаете, религиозным евреем, который кушает самое кошерное. И так и надо. То есть, надо кушать самые высокие стандарты кашрута и соблюдать все законы субботы. Конечно, 100%. Но надо иметь в виду, что знаете, нехорошо это получается, если вы такой цадик, такой святой, и вы будете нарушать 10 заповедей. Когда вы третий раз будете, не вы еще раз что-то просить. Если вещь, то, что я немножко упомянул, уже на продажу, то есть уже висит табличка на продажу, или вы приходите на базар, там, соответственно, вещь, она предназначена, чтобы ее продавали, тогда... Само собой разумеется, вы можете торговаться. Это не называется домогательство, называется торг. То есть вы торгуетесь, вы ему предлагаете одну цену, он вам может предложить другую цену, вы говорите, нет, давайте я сделаю немножко дешевле. Это называется торг. Торг, то есть у вас нет вот этих, что только один раз или два раза, вы можете торговаться сколько вам хочется. Единственное, что приводится, если вы домогаетесь цену, которая, само собой разумеется, что это неправильная цена на этот товар. То есть, если вы хотите, например, чтобы продавец продал эту вещь себе в убыток. Когда я говорю в убыток, это не значит в убыток. Если он продаст по той же цене, что он купил, так это тоже в убыток. Если магазин, он должен продавать, он должен на этом что-то заработать. Поэтому, если вы будете, опять-таки, домогаться, хоть и вещь, вроде бы она по сейл, она стоит, что ее можно купить. Но если вы будете домогаться какой-то цены, которая неправильная цена, значит, тоже вы получаете. Это называется домогательство. Еще интересный момент приводится. Рабейну Йойну, великий раввин, много сотен лет назад написал книгу, классическая книга «Шарей Чува». Он приводит, что если человек или какой-то состоятельный или знатный человек, например, он Рашишим, он раввин в синагоге, или у него был какой-то там президент, какой-то большой человек. Ему даже первый раз нельзя спросить. Я объясню, почему. Представьте, если я простаю вот синагогу, замечательная синагога, и вам приходит главный раввин этой синагоги. То есть, я не хочу никаких из великих раввинов пользоваться, давайте перейдем. Просто вам звонят из канцелярии или президента, и вам звонят из премьер-министра, и вам говорят, вы знаете, от имени премьер-министра Израиля мы хотели бы вас попросить, не могли бы вы случайно продать нам ваш дом. Есть люди, которые даже если они один раз спросят, это как бы они уже загоняют потенциального продавца в тупик. Он не может отказать. Поэтому большие раввины надо... Я не знаю, какие большие раввины меня сейчас слушают, но большому раввину действительно, если какой-то большой раввин, он приходит, и даже не большой, просто раввин в школе. Если раввин, преподаватель в школе, приходит к своему ученику, или даже бывшему ученику, и, знаете, кладет руку на плечо. Слушай, дорогой, Изя, продал бы ты ко мне свою машину? Понимаете? Если это тот человек, которому я всем обязан. Если это мой раввин. Если это мой человек, который все... Значит, у меня нет выхода. Конечно, я ему продам. Я же не хочу, чтобы он на меня сердился. Хоть я и не собирался продавать. Поэтому этим людям надо быть значительно более аккуратным, чтобы, не дай бог, не нарушить одну из 10 заповедей. Тебе что можно? Все-таки все нельзя, все надо быть аккуратно. Некоторые вещи все-таки, да, разрешено. Опять-таки, когда я говорю разрешено, ты не знаешь, что там таки все можно, но нет вот этого запрета, и поэтому в некоторых ситуациях нет такого строгого подхода. Все разрешения будут построены, опять-таки, на том, что в Торе написано. Тора приводит, как я уже упомянул, несколько примеров. И все примеры очень такие, знаете, простые, очень такие не духовные. Там бык, осел, это самое, жена, поле. Все это очень просто. Так некоторые отсюда учат, что Зоар приводит, святая книга Зоар приводит, что если вещь духовная, то есть рухмиют, нету запрета лосахмот, Более того, приводится, что наоборот, это очень хорошо, если вы завидуете, что кто-то сделал что-то, какую-то мицву хорошо. И вы хотите точно так же сделать. Кто-то делает мицву, кто-то сделал какую-то мицву. И вы хотите тоже кто-то, то, что ближе ко мне, знаете, я, например, послушал чей-то урок. И смотрю, какой хороший урок человек дал. Я бы так хотел. Я вот ему завидую, как он хорошо дал урок. Так хорошо, если завидуешь, так готовь следующий свой урок. Подготовь лучше, чтобы ты тоже дал хороший урок. Гемора в Баобасра говорит, кинат софрим, зависть софрим, это значит преподавателей, тарбе хохма, чем больше будет зависть. Это им наоборот. То есть здесь наоборот, когда конкуренция, например, в ешивах, конкуренция в ешивах, конкуренция внутри ешивы разных преподавателей. Гемора говорит, наоборот, очень хорошо, пусть будет конкуренция. Потому что чем я больше завидую своему сослуживцу, чем я буду больше вкладывать в свой урок, чем мой урок будет лучше, значит, его урок будет лучше. Рабейну Бахая говорит, наоборот, твоя зависть – это мицва. Опять-таки, надо быть очень аккуратным. Иногда эта зависть может идти не из чистых чувств. Если это зависть, не дай бог, когда я ему завидую, какой он нехороший человек, а вот выкрутился, придумал урок. То есть бывает ситуация, когда эта зависть не исходит прям-таки из таких очень моральных и великих чувств. И иногда, да, действительно, кто-то написал хорошую книгу, какой-то комментарий написал, комментатор, кто-то написал замечательный комментарий на Раш. На русском языке. Сдал книгу на русском языке, такая книжка. Я тоже хочу. Ну, я уже не буду писать на Раш, я напишу какую-то другую книжку. Таким образом, будет много хороших книг. И таким образом Тора будет расти. Так это первое исключение. Любая вещь, которая рухнет, наоборот, это поощряется. Если что, когда я говорю поощряется, ну, конечно, да, в рамках всего хорошего поощряется, имею в виду, чтобы, знаете, когда если раввины будут друг с другом ссориться и друг другу палки в колесах ставить, это не то, что имеется в виду, но хорошая именно зависть, чтобы я тоже был, я тоже бы соблюдал, я тоже так бы хотел, вот я хотел бы, чтобы мои дети тоже учились в самых хороших ешивах, я бы хотел, чтобы у меня все было, это замечательно, это даже поощряется. Теперь следующий момент, это немножко другой, тут я говорю про сам объект мицвы. То есть мой сосед купил этрог. Мой сосед купил этрог. Этрог, на самом деле, это мицва. Я хочу, вот я тоже хотел такой же этрог себе. Теперь я упомянул до этого. Если я просто пойду в магазин, другой этрог куплю, то большинство говорят, что это не проблема. Что если я приду к своему соседу и у него хочу перекупить его этрог? Можно сказать, что я что ради Бога, я хочу Богу просто больше, чтобы мой этрог был лучше и так далее. Тут уже не все так просто. Тут уже большинство считает, что поскольку, да, ты, может, это делаешь ради Бога, ради мицвы, но поскольку тут есть физический объект, который ты домогаешься и пытаешься получить, это может быть отрок, это может быть филин, это может быть место на кладбище. То есть тут уже, поскольку это получается, ты, человек концентрируется на каком-то физическом объекте, тут уже большинство считает, что нужно быть очень аккуратно и нельзя домогаться. Сказывает очень интересную историю, когда во время Второй мировой войны был очень большой раввин, к сожалению, не помню имена, был большой раввин, которому удалось достать мацу. То есть там целая история, как он достал муку, и они испекли мацу. И было очень-очень много евреев, которые хотели в этих страшных условиях, они хотели, чтобы им дали хотя бы по куску мацу перед Пейсахом. И он раздавал эту мацу, и было условие, что никто не мог получить. Все, конечно, хотели три мацы, но никто не получал, всем давали по одной, там, минимальный вот этот размер, каждому давали по одной маце. Приходит шамыш одного большого другого раввина и говорит, мой ребе прислал меня к вам, и он мне приказал принести ему две мацы. То есть другой ребе говорит, нет, ему надо две мацы. Две мацы, я всем раздаю по одной маце. Чем твой, я при всем уважении к твоему ребе, но нет, я не ухожу. И он начал домогательством заниматься. То есть, почему эту историю рассказываю, вот наш реальный пример. Когда я хочу мацу, ради чего? Потому что это мицва, я хочу мацу, да? В конечном итоге, только, говорит, сдался и дал ему, действительно, дал двойную порцию мацы. Конец истории был, что прямо уже сам, когда уже Пейсах начался, тот ребе вернул ему мацу и сказал, я был уверен, что ты все раздашь. Потому что тот вот этот первый цадик, который всем раздавал, он был настолько цадиком, он последнему все тоже отдаст. Он настолько любил евреев, настолько хотел другим помочь. Когда у него будет его последняя маца, он ее тоже отдаст. И получится, что он останется без ничего. Так его знакомый, понимая, что это произойдет, специально сохранил лишнюю мацу для него же. То есть, насколько, наоборот, какая красота, как люди друг о друга думают. И люди думают и о Боге, о Всевышнем, и о маце, и о своем друге. Наоборот, помочь им. Замечательная история. Но то, что нам, ближе к нам, в мирное время, даже если человек хочет что-то ради мицвы, он именно хочет вот именно вот эту книжку. Бывает, человек приходит в магазин, там одна книжка только на полке, сайпер, я говорю, святая книга. И я вижу, прям кто-то ее прямо из-под носа забрал. Ой, что ж теперь будет? Я начинаю ему говорить, то зачем она вам? Мне она очень нужна, мне надо урок давать. Дать я куплю, подождите, мне очень... Значит, так ходит и мицва, может быть, мы будем очень аккуратны. Мы, может быть, все религиозные люди знают, что когда сафек, у нас есть вопрос, или мы нарушаем запрет, то надо быть очень аккуратным. Никто не будет кушать богобоязненный вей, никто не будет кушать кусок мяса, которое на 50-50 есть, который может, если кто не знает, богобоязненный вей такое кушать не будет. Когда дело доходит до денег, то же самое, надо быть аккуратным, даже если нам сразу мозг говорит, что это ради мицвы, все ради Бога, надо быть очень аккуратным. Еще момент, который этот запрет не касается, как я упомянул, это должны быть физические объекты, что если я у кого-то прошу поделиться знаниями, или, например, я хочу, если не можете поделиться, я хочу, чтобы меня кто-то чему-то научил, чтобы ко мне что-то поделился, какой-то информацией. Тут некоторые говорят, что нет этого запрета, потому что это не физическая вещь, несмотря на то, что она стоит деньги. Некоторые говорят, что тоже нету этого запрета. Что если, например, тоже интересный пример, что если кто-то хочет свою дочь выйти замуж, чтобы она вышла замуж за какого-то парня и пытается организовать это, или наоборот, у кого-то есть хороший парень на выданье, он пытается уговорить своего соседа, чтобы он дал дочь, это приводится прямым текстом, приводится, что это можно, потому что так как бы человек не делает это для себя. Некоторые говорят, даже домогаться, это слово, руки какой-то девушки, в Торе написано, нельзя пожелать жену своего друга. То есть, если замужняя женщина, конечно, это страшный грех, даже об этом думать, как ее согрешить с ней, или даже не согрешить, просто способствовать, чтобы она развелась со своим мужем, потом на ней жениться. Но если девушка, просто хорошая девушка, и парень хочет, парню она действительно понравилась, она такая цебейка, все такое, тут нет вот этого запрета. Само собой разумеется, что надо думать и понимать, знаете, если человек начнет домогаться и посылать ей любовные письма, может, добро это не приведет. Но тут этого запрета как бы нет, потому что я не пытаюсь ни у кого ничего забрать. Я просто пытаюсь, чтобы у меня кто-то хочет, чтобы у него была хорошая жена. Тора только запретила чужую жену, но если хорошая девушка, можно с ней пытаться как бы наладить отношения. Это да, не запрещено. Еще интересный пример, тоже приводится, на этом примере много можно законов учить. Немножко страшный пример, но я видел, приводится Рабби Исраэль Яаков Фишер, он был, не так давно он был главным раввином Иерусалима, 20 лет назад, знаменитый раввин Рабби Исраэль Яаков Фишер, и в своих сборниках его ответов он приводит интересный вопрос. Была семья. Дочь этой семьи, к сожалению, у нее были большие проблемы с почкой. И она, там ничего не... Единственное ее спасение было, что ей надо было сделать пересадку почки. Попробовали почку отца. К сожалению, после 6 месяцев не получилось. Потом почку матери. И все. Нету выхода. И теперь следующий человек, который может спасти эту девушку, это ее брат. И брат написал письмо, приписал Яаков Фишеру. Много там вопросов, как, в чем его обязанность, да, должен ли он рисковать. То есть мы не будем вдаваться в эти подробности, должен ли человек ставить свою жизнь под риск, не является это риском. Это там все приводится. Он несколько раз, я хочу подчеркнуть, несколько раз он пишет, что, конечно, это очень правильно спасти человека, вопрос, или он обязан. Вопрос это очень такой, знаете, простой вопрос, черно-белый. Обязан или не обязан? Если он не обязан, это он уже будет решать. Все понимают, что это большая мицва, это желательно. И обязан или не обязан? После того, как Раби Исраэль Яаков Пинчук говорит, что у него нету, ну, там объясняю, почему, у него нет именно обязанности. Хоть это и вопрос жизни и смерти, он не обязан ее спасти. Потом возник вопрос, его родители, которые на него давят, и которые ему говорят, вот-вот-вот так-так, надо ли им сказать, что они нарушают десятую заповедь Лосахмот? Они пытаются, домогаются забрать у него почку. Страшно, никто бы не подумал о таком. Ну, то есть, на самом деле, возникает вопрос, или это входит в запрет десятой заповеди. Теперь, то, что первое бросается, ну, на ум любой, даже небольшому раввину, это вообще вопрос. Мы знаем, что есть вопрос жизни и смерти. Вопрос жизни и смерти, можно все, что хочешь, нарушать. Единственное, что нельзя нарушать. Нельзя убивать, нельзя насиловать, нельзя делать, поклоняться идолам. Но все другие запреты. Есть вопрос жизни и смерти. Так, его родители хотят спасти свою дочку. Значит, все, что хочешь, можно делать. И тут, на удивление, Раби Исраэль Яаков Пинчук не уверен, я не говорю, что он запрещает, он не уверен, он приводит доводы в обе стороны, или можно нарушить вот эту десятую заповедь, чтобы спасти человека. Чтобы спасти. В другом, кстати, месте написано, в другом комментарии написано четко, что можно. Есть Минхас Хинух, есть один из комментариев, который да, говорит, что точно так же, как всю Тору можно нарушить, это тоже можно нарушить. Раби Исраэль Яаков Пинчук он недоволен таким подходом, что ради спасения жизни. Но он говорит интересную вещь. Он говорит, что заповедь, запрет, как мы уже много раз упомянули, это вот есть какой-то объект, который человек хочет. Он видит, в Иерусалимском Талмуде написано, что глаза делают, что я теперь это вижу. И потом, когда я это вижу, человек это... Если есть объект, это есть запрет. Когда Раби Исраэль Яаков пишет, поскольку почку не видно, то есть они знают об этом, но самой почки не видно, он говорит, поэтому он говорит, этот запрет не касается. Это одна причина, почему он говорит, что нет этого запрета. Вторая причина, он говорит, что поскольку родители не домогаются для себя, а для кого-то другого, он говорит, поэтому нету этого запрета. Он говорит, что действительно, если бы сама больная домогалась бы, пыталась бы убрать, ну, пытаться, может быть, у нее был бы этот запрет, может быть. Но поскольку родители пытаются достать эту почку для кого-то другого, у них вот этого запрета нету, приводит там уважение к родителям. То есть много других нюансов там напечатано и написано. Но то, что для нашего урока важно, что он приводит два облегчения. Если вещь, которую не видно, и вещь, которую пытаются достать для кого-то другого, значит, этот запрет не входит в 10 заповедей. И тут, чтобы все были здоровы, чтобы нам никогда такого не надо было решать, такие страшные вопросы. Но давайте перейдем на более простой вопрос. Что насчет денег. Когда вы хотите деньги, ну, не мы, конечно, мы более такие выше всего этого, ну, простые люди, когда они хотят деньги, никто не хочет вот именно вот эту купюру. Да, если вы видите вот эту купюру в руках, вот именно вот эту купюру. Деньги, я кому-то домогательством занимаюсь, я звоню, слушай, одолжи мне $100. Даже не знаю, нету вот этих $100, вроде бы так. Возможно, по Раби Исраэль Яаков Пинчуку. Это не входит в этот запрет. Ни в коем случае это не рекомендуется, может быть, это делать, но поскольку нет объекта, который вот я вот именно вот это хочу, получается, это не входит именно вот в этот запрет. И тогда возникает еще один интересный вопрос. Что будет, если кто-то, многие люди занимаются этим бизнесом, кто-то продает товар? И к вам приходит молодой человек и говорит, слушайте, вы не хотите случайно купить новую какую-то вещь? Вот только что издали, или он приходит вам с каким-то продуктом, он говорит, попробуйте, у него там новая фирма нового кошерного кефира. Только что мы наконец-то придумали, как его делать, вот как былые времена, кошерный кефир, купите бутылочку, попробуйте. А вы ему говорите так скромно, вы знаете, я не люблю кефир. Он говорит, что вы говорите, вы никогда его не пробовали, просто не знаете, попробуйте, всего лишь там 10 шекелей. И он начинает на вас давить. Это может быть любой продукт, я просто выбрал кефир, чтобы никого не задеть. И он раз спросил, в конечном итоге человек говорит, слушайте, вот тебе 10 шекелей, да, идите со своим кефиром. Значит, так вопрос, это называется вымогательство или нет. Теперь можно сказать, что он от вас ничего не хочет. Он хочет ваши деньги. Так деньги, не только вот эти деньги он хочет. Поэтому можно, понимаете, это пусть раввины решают, но многие считают, что это неправильно. То есть, когда у вас пытаются, до сих пор мы обращали внимание, когда у вас хотят что-то купить, вас заставляют, чтобы вы ему что-то продали, это точно запрещено. Когда вам хотят что-то продать, нужно быть очень аккуратным. Люди, которые приходят вам что-то продать, или если вы кому-то продаете, это может быть, особенно когда хозяин магазина, которому приходят его поставщики и говорят, вот вы у нас покупаете это, купите, попробуйте это, купите это. Если они начинают на него давить, тоже попахивает, если так можно сказать, вот этим запретом из Исизавы, что опять-таки на вас давит. Интересно, если приходит бедняк, у вас мы уже говорим про деньги, приходит бедняк и просит у вас, чтобы вы ему дали цдаку. Это может быть в синагоге, это может быть по телефону, это может быть разные ситуации. Тут интересно, Хафец Хаим в одной из своих книг, Шмират а-Лашон, он там полстрочки написано, он говорит, что если бедняк просит, то нет этого запрета, и комментарий объясняет, потому что вы обязаны ему это дать. То есть вещь, которую вы обязаны по Торе помочь. То есть подразумевается, что он такой бедняк, которому нужны деньги. Вы человек, у которого эти деньги есть, и по закону Торы, там сложные законы, когда и как, что, но бывает ситуация, что вы действительно обязаны ему помочь, тогда он просто вам говорит сделать то, что вы и так обязаны сделать. Интересно, что есть по этой логике, когда вы ему уже что-то дали, и примерно хочет еще, так у вас уже по закону то, скорее всего, обязанности нет, а тут уже он должен быть очень аккуратен. То есть точно даже это может быть не бедняк, это может человек работает на какую-то организацию, вам звонят. И он звонит и говорит, вы знаете, у нас такая-то организация, дайте, пожалуйста, нам помогите нам. А вы, действительно, у вас сейчас нет денег. Допустим, у вас такие действия, сейчас нет денег. Значит, если у вас нет денег, вы не обязаны давать. А вам еще раз звонит. Да вы что бы, да хотя бы 15. Дайте хотя бы $180. Да? Если он давит, и в конечном итоге вы просто, чтобы, знаете, вы интеллигентный человек, так и быть. Так он, может быть, действительно дам ему что-то. Потому что если у вас не было обязанности давать, может быть, опять-таки, каждый раз надо следить не за другими, а за самим собой, что мы, чтобы, не дай Бог, ничего не нарушить. Более-менее, именно сами законы, по-моему, я более-менее всего коснулся, я просто хотел в заключение напомнить, то, что мы начали урок, что Мишна Пиркей Авот говорит, кто счастлив, это человек, который самех бехалко. Все эти законы, которые нам просто помогают, если все эти законы люди будут аккуратны, чтобы действительно их соблюдать, они начнут себя тренировать, что значит, это не мое. Значит, мне нельзя просто так попросить, допрашиваться, если то, что у меня есть, значит, это мое. И, знаете, если есть хозяин предприятия, который очень-очень умный, очень-очень состоятельный, и он вам дал что-то, так неужели вы думаете, что он не додумался, что вам, если вам надо было, вам дали бы чего-то больше? Поэтому некоторые говорят, что человек, который нарушает 10-ю заповедь, на самом деле, поэтому она напрямую связана с первой заповедью. Первая заповедь – это «Я Бог ваш, который вывел вас из Египта». Когда Бог вывел из Египта, он сделал много чудес, он просто вывел из Египта. Он знал, кто первенец, кто не первенец, точностью до миллиметра, точностью до секунды, все было продумано. Так если Бог, который вывел нас из Египта, дал вам то, что он вам дал, определенную сумму денег, ваш дом, ваше поле, вашего быка, вашего осла и вашу жену. И тут человек начинает думать, нет, я хочу вот это, я хочу здесь, я хочу там. Вы, не вы, человек, получается, говорит, что Всевышний немножко ошибся. Он не досмотрел, не додумался. Хас ва-шалом, это значит человек, кроме того, что он нарушает десятую заповедь, он на самом деле усомнился подсознательно. Это человек, который все соблюдает и верит в Бога, и три раза в день молится. Но тут как-то вот Бог не догадался дать ему то, что ему надо было. Вот как-то забыл Всевышний. Хас ва-шалом такое говорить. С другой стороны, человек, который понимает, что если Бог это дал, он дал ему его семью, он дал ему его работу. Конечно, есть такая вещь, как иштадлут. Человек должен в рамках нормальных вещей, ну, можно исправить что-то, можно заработать больше денег. Но более не менее, если человек эйзо ашир асанэ бехалко, то, что у нас есть, берите то, что у вас уже есть, и радуйтесь. Радуйтесь вашими детьми, радуйтесь вашим домом, вашей машиной, вашей собакой, вашим ослом. вы будете действительно счастливы, вы будете счастливы в этом мире, и соблюдая и не нарушая, не дай Бог, запреты, мы удостоимся, Безрат Ашем, Колы Своя Шамхэг Пламабо, чтобы мы удостоились в этом мире и в будущем мире счастья и радости. Если у кого-то есть вопросы, просто по времени...